сами понимаете, что я тут не по своей воле, а то есть не то, чтобы я вот прям так вот решился выступить с таким сообщением, а поскольку надо было выполнить вот эту приятную обязанность, не, не могу сказать, что я и против своей воли, и не по, и не против, а вот так случилось, что я, значит, здесь. Вот, и поэтому, значит, я вот собираюсь действительно поговорить на эту тему. Я назвал свой доклад таким образом: «Философия перевода и перевод философии». Ну, и чтобы красиво звучало, более-менее зеркально так вот, значит, в стиле исламской культуры. Но и в то же время это имеет отношение к содержанию доклада, поскольку вот, у меня в этом докладе будет не одна мысль, а две, и они вот и отражены в этих, значит, двух частях названия. Ну, я в качестве предварительного такого замечания я могу сказать, что я, в общем-то, очень давно думал на эту тему, что такое перевод, как вот он происходит, благодаря чему, точнее, он происходит. И мне всегда казалось, что тут лежат, значит, тут скрыты какие-то, ну, серьезные такие вещи. И я, в общем, по мере того, как я ознакомился с литературой, я не находил проблематизации этого, во всяком случае, в философской литературе. Но я думаю, что в нефилософской также. Конечно, есть много книг, там, которые носят название «Теория перевода» или что-нибудь близкое к этому. Но они не о том, о чем я бы хотел поставить вопрос. Потому что тот вопрос, который передо мной в первой части доклада будет стоять, звучит так. Благодаря чему возможен перевод? Не как он осуществляется, а благодаря чему он вообще возможен. То есть с какой стати он вообще происходит. Вот великолепная большая книга Натальи Сергеевны Автономовой по переводу, она ведь тоже, в общем-то, не об этом вопросе. Она о том, как делать перевод и какие трудности бывают, да, вот на этом пути. И доклад ее на прошлом гуманитарном совещании тоже был об этом. А мой вопрос немного другой. Благодаря чему он вообще возможен? То есть вот такой довольно простой, незамысловатый вопрос. Благодаря чему? Ну, в чем тут, собственно говоря, проблема? Проблема тоже, мне кажется, абсолютно ясна. Собственно, Наталья Юрьевна вот в своем представлении ее очень четко и очертила. Действительно, пусть мы переводим, вот у нас есть какой-нибудь язык, ну, скажем, русский язык, а мы переводим на какую-нибудь фразу на арабском языке. Ну, я тут ничего такого сверхъестественного не рисую, просто для наглядности. Да, вот с русского на арабский язык. То есть у нас есть какие-то языковые конструкции. Но благодаря чему, возможно, вот эта стрелка, которая переводит одни языковые конструкции в другие языковые конструкции. Вот меня-то интересует не то, как правильно построить вот, так сказать, фразу на арабском языке там, или на русском языке, когда мы переводим. И какие бывают трудности, когда мы строим эту фразу или этот текст. А меня интересует, почему вообще вот эта стрелочка может быть, благодаря чему она может быть. То есть я хочу вот этот вопрос проблематизировать. В чем, как бы сказать, загвоздка? То есть, почему это вопрос, почему это проблема? Ну, потому что, как мне кажется, очевидно, вот даже из такого простого рисунка, что то, что является посредником между двумя языковыми формами, должно носить не языковой характер. Понимаете? Потому что если бы то, благодаря чему мы переводим с одного языка на другой, в свою очередь носило бы какой-то языковой характер, то тогда и относительно этого можно было бы поставить вопрос, а как мы переводим там с русского языка на некий язык посредника, с этого языка посредника вот на арабский язык, да? То есть с исходного языка на опосредующий язык или языки и на, значит, результирующий язык. Значит, вот мне кажется, что абсолютно очевидно и, ну, не может быть поставлено под сомнение тот факт, что если перевод возможен, да, то он возможен благодаря тому, что есть некий посредник, который имеет внеязыковую природу. А то, что перевод возможен, это все знают, потому что вообще все люди, я имею в виду не собравшихся здесь, вообще все люди как говорится, переводит чего-нибудь и как-нибудь, особенно сейчас, вот с помощью того же Гугла или еще как-нибудь, а уж сидящие здесь переводят, в общем, профессионально, да, вот, значит, так вот, как же эта стрелочка возможна, что может иметь вот эту, значит, чем может быть то, что носит вот эту внеязыковую природу? Ну, есть, конечно, целый ряд, наверное, ответов. Я вот постарался те, которые мне известны, сгруппировать. Может быть, я не все перечислил, не все имел в виду. Ну, тогда, может быть, кто-нибудь дополнит, укажет мне на упущение в этом смысле. Значит, как мне кажется, вот их можно сгруппировать в две большие группы. Первые условно можно назвать материалистическими или редукционистскими. Почему? Потому что в таких, значит, объяснениях или в таких теориях, вот, значит, то, что стоит между двумя языками, да, сводится к чему-то такому, что имеет отношение, ну, к внешнему миру, да, к объективному миру. То есть, ну, предположим, говорят, ну, знаете, нет тут никакой проблемы. Перевод и взаимопонимание межязыковое, оно же ведь осуществляется реально. Вот человек попадает в иноязыковую среду. Даже вот у нас есть среди нас люди, которые это испытывали на собственном опыте. Да, вот мы попадаем в другую, значит, в среду людей, которые говорят на другом языке. Мы вообще не знаем этого языка. Мы постепенно его выучиваем, потому что есть некий внешний, объективный, общий для нас мир. Есть ситуации в этом мире, к которым равно отсылают, значит, вот и тот, и другой язык. И вот этот общий мир, он и служит таким, ну, как бы таким вот посредником, что ли, мерилом, который, благодаря, то есть, которому можно приравнять, значит, высказывания на одном языке, высказывания на другом языке, и поэтому они могут быть переведены один в другой. Но это, как мне кажется, довольно такое, с одной стороны, внешнее убедительное объяснение, с другой стороны, довольно наивное, как мне кажется, потому что, ну, значит, ну так, если говорить о теории, то надо вспомнить, я думаю, Куайна и его вот знаменитый аргумент о кардинальном переводе, когда он говорит, что если я стою рядом с туземцем и бежит некое животное, там кролик, например, и туземец говорит, показывая на него пальцем, то есть ясно указывая на предмет внешнего мира, да, так однозначно, он говорит, гавагай, и я в таком случае не знаю, на что он указывает, на целого кролика, на его голову, на лапу или вообще на тот факт, что он бежит. Да, то есть вот отсылка к внешнему миру, вот даже на таком простом примере видно, что она не может быть убедительной. Да? Ну, можно и продолжить, так сказать, это рассуждение, сказать, что, ну да, вот, например, мои две собаки, они знают много слов. Слова они знают и хорошо понимают. И даже приходится, в общем, так вот в домашнем общении некоторых слов избегать, чтобы их не нервировать, собак. Ну, таких слов, как гулять там, или кушать, или еще что-нибудь. Они отлично все это знают. Но, и, наверное, многим другим словам их можно научить. Но чему никогда нельзя научить собаку или вообще не человека, я думаю. Нельзя научить отрицанию «не». Да? Вот нельзя собаке объяснить, что если это не просто запрет, нельзя. Да? Когда, значит, она это воспринимает как запрет всякой деятельности. А вот как научить отрицанию или как научить простому слову «и», что означает слово «и», или что означает слово «или». А, иначе говоря, в языке, вот в нашей речи есть, по меньшей мере, некоторые слова, которые явно совершенно носят незнаковый характер. Потому что то, что носит знаковый характер, этому обучить можно. А, то есть то, что функционирует как знак, как сигнал к некоторой деятельности. То, что не функционирует как знак, а слово «и» или слово «не», не может функционировать как знак, вот, или этому научить вот таким образом нельзя. Ну и вот мне представляется, я не буду, так сказать, этот вот, эту тему дальше как-то, значит, подробно развивать, но мне представляется, что вот такие редукционистские подходы, к которым, вот Владимир Николаевич меня простит, к которым я отношу и деятельностный подход, то есть попытки свести смысл к чему-то другому, к чему-то, что имеет отношение к иной сфере, к сфере вне осмысленности. Попытки свести это к чему-то другому, они, как мне представляется, не могут иметь успеха, потому что, ну, просто потому что это не сводится, да, к этому, в конечном счете. Вот. Ну, другой тип подходов, не редукционистские, или там в кавычках нематериалистические, а такие вот мы тогда назовем их в кавычках, опять же, идеалистические, просто чтобы как-то назвать. То есть такие подходы, которые не сводят вот этот промежуточный, значит, промежуточную стрелочку к чему-то материальному или имеющему отношение к объективному миру деятельности. Это такие идеалистические, что ли, подходы, которые идут от самой мысли. Ну, в самом общем виде говорят, что перевод между двумя языками возможен благодаря мысли, благодаря некоторому мышлению. Вот я буквально нарисую, чтобы это символизировать. Дело в том, что мы, как люди, у нас есть, значит, мы отличаемся тем, что у нас есть возможность мышления. Язык, говорят в таком случае, да, вот эти люди, язык служит орудием мысли, язык выражает мысль. Ну да, есть, конечно, и обратное влияние языка на мысль, да, но все-таки первично здесь мысль, и язык всего лишь ее выражает. Так вот, если у нас есть одна и та же мысль, и мы ее мыслим, то мы ее можем высказать и по-русски, и по-арабски, или по-английски, или еще на каком-то любом другом языке, если этот язык, конечно, позволяет ее высказать, ну или близко к тому, что мы мыслим, да? Но мы всегда будем, как бы сказать, даже если язык не позволяет ее полностью выразить, то мы будем осознавать вот этот зазор между мыслью и языком. А, вроде бы такое убедительное, значит, объяснение. И многими оно и принималось, и, так сказать, и теоретически, и, в общем, практически. Но вопрос-то ведь остается все тот же, а как выражена мысль? Имеет ли мысль, которая вот здесь вот в качестве посредника выступает, имеет ли она языковую природу или внеязыковую природу? Если она имеет внеязыковую природу, то что, тогда что это такое? Да? Потому что мы все-таки привыкли, что мысль выражается в какой-то языковой форме. А если мысль выражается в языковой форме, то тогда мы снова попадаем вот в эту ситуацию, когда мы, собственно, с одного языка должны перевести на другой язык посредника, потом с этого некоего универсального языка посредника перевести на результирующий язык. То есть мы с помощью такого объяснения не отвечаем на вопрос, благодаря чему возможна эта стрелка. Мы, наоборот, подставляем еще одно лишнее звено, и теперь нам надо даже больше объяснять, чем вначале нужно было. Вот. Ну, для того, чтобы избежать такого возражения, значит, обычно говорят, что на самом деле вот то, что подразумевается под мышлением, это дает некую, это некие универсальные формы, которые пусть, может, и имеют языковой характер, но поскольку они универсальные, они, значит, не требуют, как сказать, специального объяснения. Ну, там, предположим, язык математики, вот он универсальный, универсально понятен. Или язык логики, так? Не современные, скажем, современные логики с этим не согласятся, но вот если брать традиционную логику, когда она понималась как все-таки выражающая законы мышления, то это вполне было бы применимо, что вот есть у нас некие универсальные логические формы, которые и могут служить посредником между двумя языками. Вот. Ну и как будто бы тоже, значит, это до какой-то степени убедительный ответ. Но не до конца. Дело тут вот в чем. Значит, вопрос в том, возможно ли вообще универсальная форма. Да, вот если нам говорят, вот это универсальная форма мышления. А возможно ли, в принципе, универсальная форма мышления? То есть, может ли существовать такая форма, которая была бы универсальной? Значит, первое возражение, и с моей точки зрения весьма убедительное, вот звучит таким образом. абсолютные, сейчас я говорю не про универсальные, про абсолютные, абсолютные формы, то есть чистая форма, в принципе невозможно. Потому что любая форма является формой для какого-то другого содержания, но сама по себе она представляет все же некое содержание. Ну, например, если мы возьмем как будто бы универсальную форму высказывания, S есть P, да? Субъект есть предикат. Ну, чистая форма, да, в нее может быть вложено любое содержание, вместо S и P может стать все что угодно, в том числе и развернутые предложения. Универсальная форма, а это вот есть как будто бы универсальная связка. А что тут, собственно говоря, можно возразить против того, что это универсальная форма? Но, конечно же, это же не просто чистая форма, да, она сама по себе есть некоторое содержание. Предполагается, что у вас субъект, что значит есть связка, есть, что есть предикат и так далее. Вот. Другое дело, что нам говорят, что она везде работает, да, что она всегда везде работает, и поэтому тот факт, что она сама по себе обладает некоторым содержанием, этим фактом можно пренебречь. Потому что это, мол, минимальное такое вот содержание, которое не мешает ей быть чистой формой. И такое высказывание вот выстроено по аналогии с тем, как в свое время представляли небесные сферы, про которые говорили, что они, конечно, имеют материю, но материя это настолько тонка, что она абсолютно не мешает их форме, поэтому они имеют вот такое, значит, во-первых, абсолютно совершенную форму сферическую, во-вторых, безостановочное движение, в-третьих, еще и издают музыку. Вот. Как может быть такая материя, которая никак не мешает форме? Не очень понятно, но тем не менее, вот объяснение было. Вот это вот объяснение насчет универсальной формы мне напоминает по своему типу вот это объяснение насчет, значит, небесных сфер. Я еще вернусь вот к этому, да, к вопросу об универсальной форме чуть-чуть позже, чуть ниже. Но если невозможна абсолютная форма, в принципе невозможна, да, почему? Потому что никакая форма не является просто формой, она сама по себе является содержанием. То есть она действительно, в нее можно вливать все остальное содержание, кроме того, которое составляет, собственно, ее. А это, ну, а раз у нее есть содержание, значит, и для этого содержания тоже должна, по идее, быть какая-то другая форма. То есть вот поиск абсолютной формы, он никогда не может завершиться. Но универсальная форма, вообще-то, она и должна быть абсолютной, потому что она же должна принимать любое содержание, понимаете? Поэтому, если нет абсолютной формы, то это уже ставит под сомнение и возможность универсальной формы. Ну и, наконец, вот среди таких вот ответов, а благодаря чему возможен перевод? Вот часто говорят, если я студент спрашиваю, благодаря чему возможен перевод? Ну как? Благодаря правилам, вот правилам перевода или языковым правилам часто отвечают. Ну и в самом деле, ну это вариант, в общем, такого, вот того ответа, которого я рассматриваю как ответ второго типа. Ну да, есть некоторые правила, которые объясняют нам, как нужно строить фразу на чужом языке или даже на своем собственном. Ведь мы вот иногда сталкиваемся с ситуациями, когда мы не знаем точно, какой падеж употребить в русском языке. Вот, например, как надо сказать, я не знаю китайский язык или я не знаю китайского языка. Вот. Китайскому языку, да, можно так сказать. Вот. Потому что, с одной стороны, я не знаю этого человека, это однозначно, я не могу сказать, я не знаю этот человек, да. Но вот про язык, мне кажется, можно сказать и так, потому что если я не знаю китайского языка, значит, я вообще не знаю. Я не знаю китайский язык, ну, я, значит, не умею на нем говорить. Да, вот, то есть, но все-таки вопрос возникает, в каком падеже должно стоять это слово. То есть правила нам нужны, что я хочу сказать, что правила нам нужны не только, чтобы учить иностранный язык, но и чтобы пользоваться своим. Вот. Значит, но когда мы учим иностранный язык, не как родной, вот не так, как его учат дети, а так, как его учат взрослые уже в школе, то мы его, конечно, учим по правилам. Вот, это безусловно. Но вопрос в том, можно ли переводить по правилам. То, что правила нужны в качестве подпорок, в этом нет сомнения. И всякий знает, значит, сколь они полезны. Но можно ли переводить по правилам? Можно ли использовать эти правила для того, чтобы строить перевод? Если было можно, то был бы возможен машинный перевод, я думаю. И он бы давно был осуществлен. Но почему-то получается так, что несмотря на вот успехи лингвистики, и несмотря на успехи построения какой-то универсальной теории языка, почему-то машинный перевод не прогрессирует. И попытки что-нибудь перевести с помощью программ приводят, вот, как сказала Наталья Юрьевна, к промежуточному, значит, какому-то тексту, который нуждается в особом истолковании. Да? Но несмотря на это, я вот недавно смотрел на сайте издательства «Языки славянских культур» интервью с Мельчуком насчет, значит, модели «Смысл-текст». И он полон оптимизма. С одной стороны, на вопрос, насколько выстроена эта модель, он ответил, ну, я не помню точно цифру, но что-то типа там 0.5% или может быть. Ну, в общем, очень на малый процент выстроена эта теория. Но будет ли она выстроена? Несомненно. Значит, у него нет никаких сомнений, что она будет достроена. Просто это огромная-огромная работа по описанию. То есть по построению неких языковых или там, не знаю, имеющих логическую природу, так сказать, конструкции, которые будут описывать, как с одного языка перевести на другое, как выразить смысл в неких универсальных языковых конструкциях, которые либо вам описывают язык, семантику, там, синтаксис и так далее. Но это все сами по себе, да, и языковые конструкции, которые вообще-то сами должны иметь смысл. То есть для того, чтобы описать смысл, я строю языковую конструкцию, которая сама должна иметь смысл. Да? То есть я не решаю вопрос о том, как возможен этот смысл в такого рода теории, а я просто отодвигаю этот вопрос. Вот, поэтому, как мне представляется, вот, ответить на вопрос, как возможен перевод, как, благодаря чему он осуществляется, благодаря чему возможна вот эта стрелка, ответить на этот вопрос, построив некую формализованную теорию, или то есть некоторые языковые конструкции, нельзя, потому что, мне кажется, это очевидно. Просто потому, что тем самым вопрос не решается. Любая языковая конструкция все равно будет требовать ответа на вопрос о том, а как перейти от исходного, ну, в данном случае, от исходного предложения на естественном языке к этому предложению на формальном языке, и потом обратно. Ведь этот переход же все равно должен осуществляться, и он не является очевидным и тривиальным, он не является автоматическим, да? Он все равно требует некоторых усилий осмысления. И, следовательно, вот эта проблема не решается таким образом. Некоторыми другими аргументами в пользу того, что в пользу, то есть аргументами против этой позиции, да, то есть против возможности вот такого формализованного подхода и построения такой вот имеющей языковой характер теории, которая бы обеспечивала бы нам перевод, может служить и следующее. Это и вот к вопросу о существовании универсальных форм и так далее. Вопрос о том, вот действительно, в разных культурах, то есть во всех культурах учат языку. И в нашей культуре у нас есть, например, скажем, учебники арабского языка. И у арабов тоже есть учебники арабского языка. И современные арабы, реальные арабы, приходя в школу, учат арабский язык, литературный язык, фактически как другой язык. Он, конечно, имеет исторически некоторое отношение к тому разговорному языку, на котором они говорят, который для них является родным. Но все же литературный арабский язык – это другой язык. Они его учат. Но они его учат почему-то не так, как мы учим. Вот. Они как-то его учат по-другому. И хотя существует большое количество арабских учебников, но вот почему-то получается так, что их невозможно использовать для обучения наших студентов арабскому языку. В чем тут дело? Не очень понятно. Есть ведь очень разработанная классическая грамматика арабская, уж которая описывала язык во всех подробностях, а может быть даже, как считают ну, многие ученые, и не безосновательно, может быть, в значительной мере и сформировала классический литературный язык, как вот такой искусственный, в каком-то смысле язык, зафиксировав его в некотором состоянии, да, вот, как систему таких вот правил. Но, тем не менее, и эту, наработки этой теории использовать для того, чтобы учить языку, вот, ну, в нашей культуре, да, вот у наших студентов, ну, по крайней мере, проблематично. Можно, конечно, но хорошего из этого мало что получается. Надо писать совсем другой учебник. Ну, достаточно сказать, например, что, скажем, в арабском языке есть там порядка, по-моему, больше, чем 90 правил, да, употребления винительного падежа. А вот когда меня учили арабскому языку, то правило употребления винительного падежа было очень простым. Во всех случаях, когда не именительный, а именительный бывает в двух случаях, и не родительный, а родительный тоже в двух случаях. Вот во всех остальных случаях третий падеж, ну, их всего три, винительный, и все. А арабская грамматика очень подробно описывает вот эту совершенно потрясающую, да, систему 90 с лишним случаев употребления. Вот. Но надо сказать, по правде говоря, что бывают, ну, крайне редко бывают случаи, когда вот этим простым правилом, везде, где не эти два падежа, то третий, где это правилом нельзя обойтись. Но это, в общем, ну, примерно так одна, может быть, десятитысячная или стотысячная вот, случаев говорения на языке, когда действительно нужна вот, подлинная арабская грамматика. Вот. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если мы говорим, что переводить можно по правилам некоторого языка, то ведь в разных, вот в разных культурах разные правила. И случайно ли это, а может быть и нет. Вот посмотрите, вот, например, Дмитрий Владимирович Фролов пишет о том, что в арабском языкознании нет понятия предложения, как оно имеется в европейской грамматике. И что это совершенно не случайно, и что термин «джумля», который обычно переводят как «предложение», он обозначает нечто другое, он обозначает комплекс слов, которые связаны с синтаксической связью. Но это совсем не то же самое, что «предложение». Потому что предложение вот в европейской грамматике, как оно задается, оно очерчивает определенные границы, вот границы эти, да, этой формы, как будто бы универсальные. Внутри которой возможно разворачивание вот этого смысла. Оно может быть сколь угодно подробным, но вот вам предложение, которое точно фиксирует некие границы, да? Вот эти вот формальные. А почему-то вдруг оказывается, что вот эта универсальная форма предложения, да, универсальная форма высказывания, если говорить логически, или предложение, если говорить о языке, она вроде бы должна работать применительно к арабскому языку. И ведь нельзя же сказать, что в арабском языке нет субъекта и предиката. Да, конечно, есть они. Но почему же она тогда не срабатывает? Почему мы говорим, что в арабском языкознании нет понятия фразы? Может быть, его нет, потому что они не догадались. Но вы знаете, вот если я начинаю писать текст на арабском, иногда это бывает нужно, там для конференции какой-нибудь еще, я замечаю, что я пишу совершенно не так, как я писал бы по-русски. Но это, конечно, вещь универсальная, потому что если я пишу по-английски, я тоже пишу не так, как я пишу по-русски. Вот. И если надо по-английски написать, не будешь себя переводить, а напишешь заново. Нужно быть очень хорошим переводчиком, чтобы перевести, и действительно получился хороший текст. Но здесь, ну, понимаете, есть разница и разница. Вот бывает, что там одно больше другого там в разы, а бывает на порядке. Вот когда я пишу по-арабски, я пишу по-другому, на порядке, иначе. И в частности, я замечаю, вот меня заинтересовало специально, я следил за собой. Буду ли я фиксировать границы между фразами, когда я пишу по-арабски, или не буду? И оказалось, что для того, чтобы написать по-арабски, почему арабский текст такой текучий, нужно не фиксировать эти границы, то есть не иметь предложения, не иметь вот этой универсальной формы заранее как бы в голове, в которую мы вливаем содержание. А арабский текст, он будет строиться по-другому, там фразы должны обязательно не быть отделены друг от друга, да, вот как такие законченные кусочки, а они должны обязательно сцепляться, вот, они должны перетекать одну в другую. Значит, вот эти ответы, о которых я говорил, вот эти два типа ответов, редукционистские и нередукционистские, они оказываются, как мне представляется, одинаково неудачными, они, так сказать, паллиативны, то есть они дают некоторый эффект, они дают возможность работы, но они не дают подлинного-то ответа на вопрос, почему возможен перевод, потому что они либо подставляют что-то вообще вне языковое и вне смысловое на место вот этой стрелочки, да, некий внешний объективный мир, в каком бы это виде ни был. И отсылка к этому объективному миру все равно требует на усилия осмысления. То есть проблема не решается с этой вот стрелкой. Если же это языковые формы, неважно, формальные, там, логические или естественные языковые, это совершенно не важно, то опять-таки проблемы не решаются. Да? Вот эти стрелки остаются, они требуют своего решения. Ну и мне кажется, что вот попытка обойти, так сказать, вот эту вот стрелочку, вот обойти ее, что-то вот вместо нее подставить, она и не должна предприниматься, потому что это неверно. Нужно, как мне кажется, честно сказать, что когда происходит перевод с языка на язык, то этот перевод проходит через ту стадию, которая здесь, этой стрелкой в кружочке обозначена, которая является стадией чистого смысла, чистой осмысленности. Понимаете, вот чистого смысла. Что это такое? Что это за такой чистый смысл? Как с ним работать? Значит, как правило, этого боятся. Потому что что такое чистый смысл? Понимаете, если он не имеет языковой природы, он не может быть объективирован, значит, он не может быть предъявлен другому. И тогда он имеет чисто психологическую природу. Так обычно думают. Вот. И поэтому с ним нельзя научно работать. Как его можно предъявить? Да? Ведь его же надо каким-то образом продемонстрировать. А когда мы его демонстрируем, то мы тогда строим некоторые развернутые высказывания, мы уже попадаем, вот, уже, так сказать, оказываемся на второй, на другой стороне от этой вот стрелочки. И как мне представляется, вот боязнь оказаться в этой ситуации и заставляет мыслителей искать вот какие-то такие обходные пути. Вот. Но я думаю, что обходного пути нет, и что нужно тут честно сказать, что есть такая стадия. Во всяком случае, я могу, ну, с достаточной долей уверенности, опираясь и на свой опыт, на чужой опыт, сказать, что хороший перевод никогда не осуществляется вот так вот осознанно, по правилам, уж во всяком случае, конечно же, не подстановкой, не с помощью использования правил. Он проходит через ту стадию, когда в голове переводящего вот образуется что-то, что мы не можем дискурсивно, то есть развернуто выразить еще. То есть то, к чему мы приходим, когда слышим фразу на исходном языке, вот некоторую такую вот свернутость, да, которая есть у нас в душе или в голове, или где угодно, и которая потом разворачивается на другом языке, да, на результирующем языке. Почему это хороший перевод? Потому что в таком случае фраза на результирующем языке, на языке перевода, строится так, как если бы она была оригинальной. То есть, как если бы я, собственно, и был вот оратором на этом языке, и как будто я это сказал, а не переводил. И вот хороший переводчик, как мне представляется, действует именно так. Вот, я говорю, я не отрицаю значение всех вспомогательных приемов, они, так сказать, ясны, но они, как правило, могут быть именно вспомогательными, да, для вот хорошего перевода. Но как же можно все-таки, значит, дальше поработать с этой вот областью, с областью такой вот чистой осмысленности, которая еще пока не обрела объективированности? Вот Платон в каком-то из своих, я вот встретил однажды эту цитату, но я ее не зафиксировал где, и до сих пор не могу обнаружить. Вот, может, кто-нибудь подскажет. Он говорит, не он, а один из героев его диалога говорит собеседнику, вот как хотелось бы, не правда ли, чтобы слова все были не развернуты, ни одно за другим произносились, а звучали бы все сразу. Вот, знаете, вот интересно, все сразу, чтобы сразу все это было. Но нет, нам приходится все это разворачивать последовательно, дискурсивно. Вот мне кажется, когда он говорит «все сразу», он имеет в виду вот эту вот как бы еще не развернутую сжатость, где у нас и имеется вот этот чистый смысл. Значит, как с ним можно было бы работать? Я действительно вот об этом очень много думал и, значит, пришел к следующему выводу, что давайте, чтобы сделать какой-то шаг на этом пути, назовем вот то, что я здесь назвал вот этой осмысленностью или чистым смыслом, назовем мы словом связанность. Связанность. Так? Что такое связанность? Ведь вот когда все это находится в таком, как бы, таком целокупном клубке, да, вот еще не развернутом в слова, оно и находится в состоянии такой абсолютной связанности. Когда одно связано с другим, и одно как бы ведет к другому. Да? Почему это вот такая чистый вот клубок смысла может развернуться во фразу? Потому что вот эта внутренняя связанность, которая там есть, она и может продуцировать развернутую, связанную, значит, словесную, уже языковую конструкцию. Ну хорошо, мы это скажем, значит, используем вот такое слово «связанность», которое, как мне кажется, хорошее слово в данном случае. Но что это нам дает? Значит, тут есть ряд приемов, о которых я сейчас говорить не буду, так? Значит, о которых я вот, ну, в других местах говорил. Но, как мне кажется, сейчас, вот, значит, чтобы вот, значит, следы этой связности, да, вот мы можем заметить на, ну, то есть в языковых конструкциях языка результирующего, то есть того, на который мы переводим, на нескольких уровнях, так? Значит, тут, собственно говоря, я говорю не о смысле как таковом уже, а о тех действительно вспомогательных приемах, которые помогают как бы контролировать хороший перевод или контролировать правильность перевода, и которые служат действительно вспомогательными. Но это не того типа приема, о которых я говорил раньше, поскольку они имеют в виду вот эту промежуточную стадию, такую вот нерасчлененной целокупной связанности этого смысла. Да? Значит, первый уровень, это уровень, ну, такой, самый большой уровень всего текста. Вот мы же часто говорим, да, текст написан так, как будто он, значит, написан человеком, для которого родной язык арабский. Или текст правильный, хороший, но он написан не по-арабски. Что значит не по-арабски? Он же написан грамматически правильно. То есть, если бы мы работали вот хотя бы даже с той же моделью смысл-текст, да, и мы бы получили в результате машинного перевода правильный текст на арабском языке, мы бы считали задачу выполненной, да, но текст написан не по-арабски. Что это значит? Вот это и значит, что те приемы связанности, которые характерны для арабского мышления, а здесь не представлены в этом тексте. Значит, какие это приемы? Вот как мне кажется, если брать общий уровень, то есть уровень всего текста, то есть такой максимальный уровень, то это вот то, что я называю, ну то есть не я называю, это многие, много кто называет, и я вслед за ними называю картиной мира. То есть та картина мира, которая характерна для того или иного типа мышления, она отражается и в тексте, созданном на соответствующем языке. Вот если для носителя арабского языка и носителя соответствующего сознания характерна процессуальная картина мира, когда мир видится как совокупность процессов, то это находит свое отражение в языке. Если говорить о формальных, в чем формально это выражается, то это выражается в том, что в арабском языке, в тексте на хорошем, который написан как хороший текст на арабском языке, будет присутствовать и будет, не, даже не просто присутствовать, а будет преобладать околомасдерная лексика. Значит, масдер, глагольный существительный, который выражает, собственно, процесс, Ну, например, там хождение или в самое общее действование, фиаль действование. И то, что к нему прилагается в качестве двух сопутствующих, а если есть процесс, то процесс совершается между действующим и претерпевающим, между действователем и тем, кто принимает воздействие. Вот эта тройка, если говорить в терминах арабской грамматики, имя действователя, мастер, то есть обозначение процесса, и имя претерпевающего, составляет гораздо большую долю в хорошем арабском тексте, чем соответствующая лексика в русском тексте. Если я перевожу с русского на арабский и использую естественную такую вот склонность и своего мышления, своего языка, и переношу ее на арабский язык, то я буду использовать преимущественно глаголы и существительные. Так? Если я мыслю по-арабски, то я буду использовать имена действителя, а это не то же самое, что существительное. Так? Имена действителя, мастера и имена претерпевающего. И вот это является формальным, да, таким фиксируемым, ну, в том числе и математически, признаком того, как выстроен текст. Значит, а это максимальный уровень, который отвечает за связанность текста. Либо мы, потому что это картина мира, а картина мира и определяет то, значит, чем обеспечивается единство мира. Либо единство мира, да, вот мы живем в едином мире, который не расколот на какие-то такие отдельные части, вот, совершенно не сообщающиеся друг с другом. Либо это единство субстанциальное, как к этому привыкло греческое мышление, и мышление, в общем, западной культуры в целом. Да? Либо это единство процессуальное, как это, как мне представляется, характерно для арабского мышления. И вот это очень фундаментальная разница между способами осмысления мира, которые находят выражение и в языке, как системе правил, но главное нет, а главное, что находит отражение в речи, понимаете? Потому что между языком как системой правил, между арабским языком и русским языком гораздо меньше разницы, чем между речью на русском языке и речью на арабском языке. И в данном случае, вот я считаю правильным, вот для этих целей я считаю правильным подход, который противоположен подходу там современной лингвистики, которая делает, собственно говоря, акцент на языке как системе правил, а не на речи, как, которую они считают вообще просто использованием этих правил. Значит, вот это, как бы сказать, самый такой вот, ну, максимальный уровень. Следующий уровень, вот уровень того, что, значит, вот в европейском языке или вот в логическом мышлении представлена вот этой как будто бы универсальной формулой, то есть уровень, ну, условно говоря, предложения или того, что джумля называется на арабском языке, если это даже и не предложение. То есть это некоторая совокупность слов, которая имеет определенный законченный смысл, но это нечто меньшее, чем текст. Да? Это то, из чего текст будет состоять. Тут тоже мы замечаем разницу, ведь оказывается, что в арабском языке, собственно говоря, в качестве связки функционирует не есть, а другая связка, которая по-арабски называется «хуа», глагол «есть», то есть он имеется, и даже не один, и он может быть употреблен, но он не является связкой, то есть он является глаголом, обыкновенным глаголом, но не связкой, потому что связка... значит, в качестве логической связки она должна быть как раз чистой формой, она должна не иметь собственного содержания. И вот такую функцию в арабском выполняет губа, которая не имеет собственного содержания, или оно минимально, это собственное содержание, и которое как раз и служит связкой. А с этим связано, да, вот из этого вытекает целый ряд следствий, да, и для языка, и для того, как строить фразу, и для мышления, в том числе и для философского. И поскольку вот вторая часть названия моего доклада «Перевод философии», то здесь я себе позволю некоторый, да, вот, такой выход в арабскую философию. Ну, в общем, вещь довольно известная, по крайней мере, среди тех, кто вот, занимается арабской философией, что, значит, помимо таких вроде бы знакомых категорий бытие-небытие, вуджуд-адам, в арабском языке, то есть, вернее, в арабской философии, от самого ее возникновения, у мутазилитов появляется категория субут, утвержденность. Что это за категория, что она вообще обозначает? Значит, как правило, этот вопрос вызывает ну, трудности восприятия. И это вполне естественные трудности, потому что для того, чтобы понять, что она обозначает, мы должны перестроить свой как бы, стиль мышления, свой способ мышления вот с этого субстанциального, когда мы мыслим мир как совокупность вещей, которым приписаны качества. И вот это приписывание качества выражается связкой «есть». Она выражает этот факт приписывания качества субстанции. Поэтому она является чистой формой для этого мышления. Мы должны его перестроить на процессуальность, где мир видится как процессы, происходящие между двумя сторонами, между действующим и претерпевающим, где эти две стороны должны быть неразрывны и связаны вот этой чистой процессуальной связью. И вот эта чистая процессуальная связь и выражается вот этой связкой гуа в арабском языке и осмысливается в философии как соответствующая категория. Как соответствующая категория. Гувия, там, онность или тубут, который...
Это тоже гува, который местоимение...
Он, да, конечно.
В прошедшем времени.
Все равно. Ну, например, нет, в прошедшем времени есть глагол, указывающий на прошедшее время, но он не будет связкой. Ну, например, кунту джалисом, да, значит, я сидел, я был сидящим буквально. Кунтуана гува джалисон. Вот гува здесь будет восстанавливать связку. Вот это полная форма, где связка восстановлена. И чем бы ни было подлежащее и сказуемое, оно будет гува все равно. Ну, в женском гие будет, действительно гие, да. Нет, здесь, да, не будем их обвинять в этом самом, да. Вот, да, гие тогда. Действительно. Могу, кстати, сказать в защиту женщин, что термин «чтойность», который образован как стяжка, значит, стяжка арабских слов, соответствующих вопросу «что это?», «чтойность» — это то, что отвечает на вопрос «что это?». Да, это не «магувия», «ма» — «что», а «гува» — «он», да? А «магия». То есть, видимо, от хия. Так что арабы вот в этом смысле показали пример всему, я думаю, миру, образовав один из главных философских терминов от женского рода. Вот.
Ну, то есть, либо во внешней дескрипции мы имеем возможность описывать эту связку как чистую форму, а имеем возможность описывать как функции местоимения мужского и женского рода третьего лица, да, и из этого могут совершенно другие следствия.
Ну, одно же другому не противоречит, оно и является местоимением, но когда оно...
Местоимение не есть лексически пустые.
Ну, и есть, не есть лексически, ведь кроме есть, может быть, суть, да?
Да.
Они «с», суть «п», нужно да. По-русски сказать, вы можете, абстрагируясь уже от этого требования языка, сказать, что «они есть», там, «они «с», есть «п». Если вы используете чистую связку. Но точно так же и по-арабски можно уже абстрагироваться от этого языкового требования и сказать везде «гувода» и все.
А как ты скажешь «нечтойность», а
«ктойность»? Ктойности нет, есть только «чтойность». Потому что «что» не является уничижительным. Это просто фиксация вечности, а слово «вещь» также не является, вот в отличие от современного слова употребления, уничижительным. Она не противопоставляется там личности или еще чему-то. Вещь — это вообще все, кстати говоря, определение «вещи» — это все, что является «сабит», то именно утвержденным, не существующим, а утвержденным. Вот. Значит, вот на этом уровне мы тоже видим другой способ организации связности. Вот я к чему веду, что вот та самая, вот здесь вот это вот, некоторое, как говорил Платон, чтобы все слова были сразу, то есть, чтобы слов-то, собственно говоря, не было, чтобы не было вот этой развернутости. Вот эта вот свернутость, такая вот абсолютная связанность, она разворачивается уже в дискурсивную связанность, но в этой развернутости соблюдаются определенные законы, так, которые характерны для данного способ мышления. Ну и, наконец, самый последний, я думаю, из тех уровней, которые можно выделять, это уровень лексики, так? Уровень лексики, то есть отдельных слов. И тут я буду говорить не о переводе вообще, а я буду иметь в виду вот перевод как раз философской лексики. И тут я думаю, что вот идея тезауруса, которая высказана была, как известно, ну, многими, но вот в данном ключе Григорием Александровичем Ткаченко, вот, она была высказана применительно к культурному переводу. Правда, он имел в виду не философию вообще, а культуру. Вот. Но и к философии. Это работает относительно там, и любой области культуры, эта идея. А идея заключается в следующем, что надо понимать смысл слов не из соотнесения вот уже отдельной лексической единицы, вот здесь, вот арабской лексической единицы, соответствующей на этой стороне перевода, да, русской. Ну, например, слово «вуджуд» мы арабское соотносим с русским словом «бытие». И говорим «вуджуд» – это «бытие». Да, вот такой способ понимания, как словари нам это сообщают. А «адам» – это «небытие». Так, вроде все понятно, а когда вот мы встречаемся с «тубут» – фиксированность или утвержденность, а это что? Ну, в словаре можно написать «фиксированность, утвержденность», а что это? Как это осмыслить? Все, осмысленность пропадает. А вот если мы выстраиваем тезаурус, как, в общем, это предлагал делать Григорий Александрович, то есть если мы указываем внутренние связи между терминами, то тогда мы эту осмысленность как раз и схватываем. Вот та осмысленность, которая является чистой в этой стрелочке, она может быть схвачена и в развернутом состоянии. Понимаете? То есть если мы, если я возвращаюсь к этому, то есть использую этот пример, если мы говорим, что вуджуд и адам, да, существование и несуществование, они, конечно, не являются именем действителя или именем претерпевающего, не являются там внешним и внутренним захером батом. Конечно, нет. Но как если бы, если мы их будем мыслить по аналогии с этим, может это ошибка, может не ошибка, но как, так сказать, парадигму будем это использовать, то тогда субут, вот это самое утвержденность, это то, что их связывает, то, что занимает место процесса. То есть, понимаете, вот это терминологическая уже система, как раз тезаурусно, она выстроена в соответствии с процессуальным вот этим пониманием. Вот. Ну, я говорил 50 минут, это, я думаю, больше, чем мне было отведено. Но, во всяком случае, я вот какие-то основные вещи сказал и благодарю вас за внимание.